8:09. Это программа «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4. Мы в прямом эфире до 9:00 утра. Ну и как мы уже анонсировали, прямо сейчас поговорим с президентом Латвийского паралимпийского комитета Дайгой Дадзете в связи, безусловно, с визитом президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, который вплоть до 8 февраля будет находиться в нашей стране. И напомню вам, друзья, что это визит президента Международного паралимпийского комитета во все три страны Балтии, и приехал он в наш регион с целью ознакомиться с актуальными вызовами паралимпийского спорта и с возможностями его развития в этих странах. Ряд встреч уже состоялся накануне. Вчера был первый день визита президента паралимпийского комитета. Ну, сегодня тоже ряд встреч ожидается, о которых уже рассказывали мы в своих новостях. Ну, а прямо сейчас Дайга Дадзете, президент Латвийского паралимпийского комитета, это с нами уже на связи. Дайга, доброе утро.
Доброе утро.
Приветствуем вас. Ну и, конечно же, главный вопрос. Какое значение вообще для нашего паралимпийского спорта, для нашего паралимпийского движения имеет визит вот данного высокопоставленного персоны в нашу страну?
Да, ну, начальник, наверное, хочется сказать, что этот визит состоялся вообще потому, что мы в Токио в Паралимпийских играх во время старта нашей спортсменки Дианы Крумени смотрели старт, и подошел к нам Эндрю Парсонс, и там была и наша первая леди, патронесса паралимпийского спорта, госпожа Левит. Ну и познакомились они, и мы их, ну, познакомили, и госпожа Левит говорит: может быть, вы приедете к Латвии тоже к нам. Ну и так и это закончилось. И какое-то время прошло, и, конечно, мы поняли, что нам нужна помощь Эндрю Парсона. Я даже скажу, зачем, потому что опять финансирование, да, как всегда, как каждый год, это большая, ну, очень большая, ну, как сказать,
проблема.
Проблема, да, и неравность, да.
Неравенство.
Да, неравенство. И плюс, конечно, то, что ой, уже сколько лет мы боремся за наш паралимпийский спортивный центр. Не только наш вообще паралимпийский центр, который был бы открыт для всех, но в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, для детей с инвалидностью, для каждого, кто хочет заниматься спортом и вообще просто физическими активностями. И да, нам нужен этот визит. Мы очень надеемся, что Эндрю Парсон расскажет как-то, может быть, по-другому расскажет нашим государственным служащим, министрам, спортивным, ну, людям, которые связаны с спортом. Ну, по-другому, может быть, это умеет рассказать, почему нужен спорт для людей с ограниченными, с инвалидностью, почему нужен такой спортивный центр, и зачем надо, ну, как-то подумать все-таки, что, ну, финансирование тоже 400 тысяч в год на весь паралимпийский спорт, на весь вообще спорт. Там, где еще есть специальная олимпиада, и незрячие люди, и те, которые не слышат, люди, ну это издевательство, извините.
Если мы говорим о такой вот главной, пожалуй, миссии господина Парсонса в нашу страну, безусловно, миссию, на которую надеется непосредственно наше паралимпийское движение, это строительство паралимпийского центра, который вы упомянули, что мешает его строительству в настоящий момент? Почему своими силами пока не удается это решение продвинуть?
Вы знаете, нет ответа, и у нас нет ответа. Может быть, мы сейчас вот в эти дни получим, потому что как мы спрашиваем, мы уже сколько лет, 5 лет об этом говорим, и то да, надо, все политики говорят, надо, но когда доходит до дел, до финансирования, тогда нет денег, тогда есть деньги на другие разные спортивные проекты, но для центра снова нет денег. Ну, вот такой вопрос тоже у нас есть, потому что мы каждый год говорим, ну скажите нам прямо, ну что мы не надеялись, надо, не надо, все в один голос, да, надо, конечно.
А скажите, пожалуйста, госпожа Дадзите, а вот господин Парсонс уже ознакомлен с этой проблемой? Он уже знает о ситуации?
Вообще, да, вот... да. Угу. Да, он уже это знает.
Какие его комментарии, может быть, какие его действия, может быть, вы уже знаете?
Да, он уже пару лет назад, когда еще было COVID, мы с ним связывались в Zoom, говорили не только об центре, а вообще о проблемах Латвии с параспортом, потому что у нас тогда не было вообще где тренироваться. И мы просто, ну, понимали, что наши спортсмены не могут подготовиться к Токио играм. У нас не было где это делать, только на улице, бишем уже, и все. И вот тогда уже мы с ним говорили, попросили о помощи, может, вы можете что-то написать, чтобы наши, ну, как-то подумали, открыли хоть какой-то бассейн один, чтобы наши, наши спортсмены могли плавать, тренироваться. Ну, и он, я знаю, что он писал письмо нашему Министерству образования, тогда еще, не помню, кто был министр, да, писал письмо. И, ну, хоть откройте для паралимпийцев какие-то помещения, которые им доступны. Но это так и осталось на письме. И, конечно, никто для нас не открывал какой-то специальный центр, где все было закрыто, да. Ну, а потом рядом мы смотрели, что и литовцы тренировались вместе с олимпийцами, и эстонцы тренировались вместе с олимпийцами. И у них, например, в Бразилии есть такой специальный центр, специальный паралимпийский центр, где все бразильцы, олимпийцы, паралимпийцы, они все были вместе в одном, в этом, бурбулс, да, как это...
В одном пузыре,
да. Да, пузыре. А они там реально тренировались. Год там жили и тренировались. И вообще-то это потом... И, ну, вы видели результаты, например, в Токио, да? Мы надеялись на лучшие результаты. Ну, как было, так было.
Вот вы отметили, госпожа Дадзе, что ранее глава Паралимпийского комитета уже отправлял письмо тогдашнему, кто на тот момент был министр образования. Но вот сегодня, насколько мне известно, у вас тоже состоится встреча с нынешним министром образования Андой Чакшей. И тут важно, наверное, отметить и вспомнить то, что когда-то она была и главой Минздрава. И вот в вашем вопросе, как мне кажется, эти параллели тоже очень важны. Вот как вам кажется, насколько продуктивной будет сегодняшняя встреча с главой Минобраза, которая возглавляла Министерство здравоохранения?
Да. Знаете, уже перед выборами и сейчас вообще видно, те люди, которые новые политики, я говорю о новых, которые пришли вообще новую политику, особенно в Сейме, и даже партия, где и Андра Чакша, там есть молодые люди, и они как-то думают по-другому и прогрессивнее. И, знаете, есть такая маленькая надежда, что, не знаю, как в этом году, наверное, в бюджете не найдутся эти 11, например, миллионов для первого этого, ну, центра «Космос», да, как... Ну,
для первого этапа, как, да, строительства.
Да, он, ну, как на три этапа. Для первого этапа надо 11 миллионов. В этом году мы не надеемся, но я очень надеюсь, что после этого визита, что... все-таки, ну, поймут наши политики эту нашу проблему. Ну, поймут, я очень надеюсь на это. И на следующий год уже будем, я так думаю, что что-то произойдет и в лучшую сторону. Потому что вчера и господин Парсонс был, например, у нас пара, ну, бобслея камня, да, как раз в Сигулде, бобслея и, ну, эта трасса. И он знает, что на прошлой неделе и на позапрошлой неделе наш спортсмен бобслеист Артур Склоц выиграл и чемпиона мира звание, и вице-призер, чемпиона Европы и вице-призер чемпиона мира. И он его поздравил вчера, и он его встретил в Сигулде в трассе. И он говорит: о, да, наверное, ты так хорошо едешь, потому что у нас есть своя трасса, где тебе, ну, тренироваться. Он говорит: нет, я в этой трассе вообще не попадаю. Он просто там, просто на колясках, нельзя было попасть, но было холодно. И мы зашли внутрь, конечно, нас трех колясок тащили опять по каким-то, ну, этим... лестницы.
То есть инфраструктура тоже по-прежнему остается, конечно, очень болезненным.
Конечно.
Вопрос,
конечно,
который, да, ну, будем надеяться, что с приездом высокопоставленного все-таки чиновника, президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, какие-то важные, буквально жизненно важные вопросы для нашего паралимпийского движения сдвинутся с мертвой точки. Спасибо вам большое. Президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзе, и ты была с нами только что на прямой телефонной связи. Ну, а тема спорта в нашей программе, между тем, продолжится, но продолжится уже с нашим традиционным утренним обзором спортивных событий. Роман Антонович в нашем эфире. Доброе утро, Роман.
Доброе, Настя, добрые радиослушатели. Сегодня у нас много будет новостей, и хороших, и немножко грустных, но начнем, пожалуй, с самой такой большой сенсации. Я некоторое время назад рассказывал, как наш тренер по бобслею национальной сборной Сандис Прусис делал такое заявление достаточно громкое, что в этом сезоне от наших бобслеистов особенно ждать ничего не стоит. Мы калибруем наши бобы, мы калибруем наших спортсменов. У нас новички есть, они вот сейчас вкатываются в этот большой спорт. Им надо дать почувствовать, что такое большие соревнования. А главные результаты будем ждать от них на Олимпийских играх. Так вот, Эмил Сипулис, пилот, Давис Приндис, Матис Микнис и Эдгар Снеме, я так понимаю, ну, все догадываются, что это четверка бобслейная, они берут и на чемпионате мира в Санкт-Морице завоевывают серебро. Серебряные медали. Эти ребята, ну, настолько у них были непредсказуемые результаты во всех четырех попытках, ни разу они не проехали, ну, одинаково. У них каждый раз что-то менялось. То у них был пятый результат, то первый. Вот. Потрепали нервы они и британцам, и немцам. Вот. Но в итоге общий зачет получился таким, что наши спортсмены оказались на втором месте, и всего-то они отстали от легендарного немецкого экипажа, который, собственно, все время лидирует уже на протяжении многих лет, Франческо Фридрих. Вот, отстали они от него там на 60 с чем-то сотых секунды, 69 сотых, да. Вот, и таким образом Ципулис очень громко о себе заявил, и сейчас, я думаю, что в немецком штабе думают, что ж в этой Латвии-то происходит? У них меняются спортсмены, у них меняются пилоты, а результаты как были такие очень нервы щекочущие, так и остаются. Вот, но я даже представляю, как Сандис Прусис говорил перед стартом: «Вечи, не особо вы там не напрягайтесь, не рвите жилы, у нас впереди еще длинный сезон», но, я так понимаю, вот этот задор...
Так, может, в этом и есть секрет успеха, Роман? Знаешь, вот, как сказать, ожидания просто-напросто не были столь высоки, и, наверное, психологическая нагрузка вместе с тем тоже не зашкаливала, поэтому, может быть, это не победа, но, тем не менее, второе место и далось.
Слушай, это,
таким образом,
ну, на самом деле, это действительно победа, и когда над тобой нету вот этих ожиданий, когда над тобой не давлеет
не давлеет, груз ответственности. Слово, да.
Мне кажется, это нужно в законе прописать, мол, от наших спортсменов не надо
ничего
ждать.
Ничего не требуется.
Да, не требуйте ничего от них, и они вам будут приносить победы. Но если шутки в сторону отставить, то на самом деле вот этот результат на чемпионате мира, который в Санкт-Морице, там всегда все очень так непредсказуемо, и все спортсмены в еще более таких одинаковых условиях находятся. Там каждый раз по-новому трассу заливают. Вот. И там показывается то, насколько бобслеисты, саночники, скелетонисты, да неважно, как они приспосабливаются к этим условиям, как они адаптируются, как они понимают трассу, как они справляются со всеми сложностями. И вот, пожалуйста, Эмил Сципулис, причем это дебют для него на чемпионате мира. Он впервые в своей жизни пилотом четверки выступает. Так что здесь действительно это супер-супер результат.
Ну, как тебе кажется, Роман, это все же случайность, такое высокое место, или в дальнейшем тоже мы можем ждать от наших спортсменов вот таких же высоких результатов, и они действительно на хорошем уровне?
Ты знаешь, это я бы случайностью не назвал, потому что даже несмотря на вот такой разброс в попытках, то насколько они, как они финишировали с разным результатом, но в целом-то они выступили гораздо лучше, чем, допустим, те же самые второй немецкий экипаж, да, Лохнер со своей командой, которые очень опытные ребята, но они отстали от Ципулиса на 0,8 секунды. Это огромнейший отрыв. Вот. И еще, наверное, примечательно то, что великобританская четверка, вот еще одна сенсация этого чемпионата мира, то, что они идентично завершили все четыре попытки с нашими бобслеистами. Вот 0,69 секунды отставания от первой немецкой команды, поэтому третьего места нет, есть второе, которое поделили экипаж. Так что вот я не хочу считать, что это какая-то случайность. Это целенаправленная работа, это традиции, это желание, это мастерство, причем не только самих спортсменов, но и тех людей, которые остаются за кадром, те, которые готовят инвентарь, те, которые тренируют этих спортсменов.
И комфортные психологические условия, как мы выяснили в ходе беседы.
Да, именно так. А вот кому дома стены не помогли, так это нашим теннисистам. Кубок Дэвиса проходил, и наша сборная встречалась со сборной Израиля. На арене Рига перестелили обычно там либо хоккейный лед, либо там баскетбольный паркет.
Либо концерт.
Концерт, да. Так вот сейчас там постелили голубого цвета хардовое покрытие. И теннисисты развлекались как могли. Во-первых, Эрнест Гулбис снова вышел не на лед, не на паркет, а на корт. Он объявил, что это будет уже завершающая, окончательная точка в его карьере как спортсмена.
Лебединая песня.
Да, Гулбис. Вот. И Гулбис-то в своем матче выиграл. Он играл против Дэниэля Цукермана 6-1, 2-6, 7-6. Вот. И когда он играл в паре с Озулиншем, ну, здесь чуть-чуть не хватило, мне кажется, везения. Да и израильские спортсмены, как мне кажется, они поймали такую волну, что вот сейчас у нас игра пойдет. Вот в воскресенье у нас обязательно все случится. И так оно, собственно, произошло. Если первый день был как раз за нашими ребятами, Карлис Озолинш обыграл Эдана Лишема 6-0, 6-3, очень уверенно. Эрнест Гулбис, как я уже сказал, Цукермана сделал. И нужно было всего лишь еще одну победу одержать в паре. И все, ребята, вы проходите дальше в Кубке Дэвиса, и Гулбис задерживается в большом теннисе. Но, к сожалению, в парах не заладилась игра, а потом Ишай Алиэл играл против Роберта Штромбаха. И, ну, здесь просто чувствовалась разница в классе, да, насколько израильский спортсмен одной рукой держал ракетку, а Штромбах, ну, на каждую подачу, на каждый выход он двумя руками, он уже не отпускал эту ракетку, ему было тяжело справляться с этим израильским спортсменом. И, естественно, очень быстрая победа израильского гостя была оформлена. Ну, и последний заключительный матч, он самый длинный оказался. Неуступчивый Карлис Озолинш дал бой Даниэлю Цукерману и Вот первый сет вообще там жил и тянул из всех, и зрителей, и спортсменов 7-6. То есть там очень долго они разыгрывали этот последний мяч, кто же будет победителем в этом сете. Во втором Карлис, мне кажется, просто сдал игру и решил все делать ставку на третий сет. И там у него как раз-таки что-то получалось, но эмоционально было видно, что он выгорел. И было сложно справиться с Даниэлем Цукерманом, который, кстати, визуально, я все думал, кого он мне напоминает. А напоминает мне Неймара, вот очень похож, да, особенно как кепку надел козырьком назад, ну, просто один в один. Вот, и израильская команда такая солнечная приехала, улыбающаяся.
Загорелая.
Да, да, и в два раза улыбающаяся больше она уехала из Риги, так что Израиль мы поздравляем. Спасибо Эрнесту, который лучший спортсмен, лучший теннисист Латвии всех времен, поставил точку в своей карьере, и теперь он уже будет заниматься исключительно такими административными офисными делами, наденет галстук, будет рулить Латвийским теннисным союзом. И, надеюсь, впереди будут только хорошие результаты. Но в целом, я так посмотрел, очень достойно смотрелись наши ребята. Вот, и здесь, наверное, только над психологией поработать и чуть-чуть добавить физики. Это мое такое скромное мнение. А в остальном все у нас в теннисе должно быть в порядке. Что ж, на этом у меня все. Завтра продолжим. В это же время куча еще спортивных новостей осталось, и еще вот как раз-таки проходит сейчас.
Спасибо, Роман. Следим за спортивными событиями вместе с Романом Антоновичем. Встречаемся с ним уже завтра.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. «Домская площадь».
Утро на Домской площади начинается в том числе и с прихода гостей. Как мы уже анонсировали, сегодня в нашей студии председатель Союза самоуправлений Гинц Каминскис. И пригласили мы его для того, чтобы поговорить вот о чем. В 2023 году всем самоуправлениям планируется увеличение выровненных доходов в среднем на 15,2% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Что это будет означать для наших самоуправлений? Ну, вообще, если говорить о самой системе, о таком, может быть, немножко сложном и отчасти громоздком названии, как система выравнивания и вообще, собственно, что это такое, это принцип финансирования самоуправлений, при котором, если говорить очень просто, богатые самоуправления скидываются на нужды более бедных. Это так вот совсем примитивно. То есть, по сути, такой город, например, как Рига и прилегающие к нему самоуправления должны финансировать отчасти Огре, Алуксне, например, или Сигулду, или даже Елгову. Ну и такой принцип финансирования вызывает в том числе и критику. С ним, например, вот категорически не согласны министр охраны среды и регионального развития Марис Принджукс. Он совсем недавно тоже в СМИ высказывался на эту тему. С ним согласен и мэр Риги Марис Такис, что негоже, чтобы большие города кормили маленькие, во всяком случае, возможно, не таким способом, как это происходит сегодня. И вот на 15% доход, так сказать, в этот фонд выровненных платежей будет повышен до 15%. Ну и вот прямо сейчас, конечно же, я уже спешу подключить к нашему разговору Гинца Каминскиса. Напомню, председателя Союза самоуправления. Здравствуйте, господин Каминскис.
Доброе утро.
Ну, расскажите, пожалуйста, что означает это увеличение выровненных доходов на 15%, в среднем на 15% для самоуправлений?
Это увеличение, если сравнить гарантийные средства самоуправления, которые были в начале года, 22-го. И сейчас уже те средства, которые будут гарантироваться со стороны государства, что самоуправление такие получат. Если мы смотрим на те средства, которые самоуправление получили в прошлом году, то здесь уже немножко ситуации поиначе. Это минус 1,9% с этой суммой, которая была в прошлом году. Конечно, немножко осталось в своих счетах, там, но есть... Но самоуправление, по-моему, очень ответственно подходили к этому процессу и оставили, чтобы могли прожить в этом году. Конечно, мы знаем, что инфляция даже больше будет. Мы знаем, как в данный момент инфляции, мы знаем прогнозы, что говорят, что где-то 8% будет. Но в данный момент средства для самоуправления на 1,9% меньше, чем в прошлом году, которые получили. Конечно, мы видим, что уже в январе подоходный налог выполняется, перевыполняется на... по-моему, 27%. Но это январь, февраль, потом в марте будет гораздо хуже, наверное, не будет тоже выполняться. Но так было каждый год. Но я надеюсь, что в конце года все-таки не будет так, что не хватит средств. Но гарантийные, 100% гарантийные средства, как вы уже говорили, это на 15,2% больше, чем гарантийные средства в 2022 году. Еще, конечно, те самоуправления, которые платят в этот фонд выравнивания. Это, как вы уже говорили, это Рига, это,
да, главные доноры, кто они?
Это 8 самоуправлений. Рига, Юрмала, Адажи, Бабите, или Марупе уже, там Бабите, Маруп вместе.
Это такие приречные самоуправления.
Салкрасты, да. Но, конечно, у этих самоуправлений и больше средств. Это не уникальная ситуация, что богатые дают какие-то средства в фонд выравнивания. Это нормально, это во всей Европе так, наверное, так и останется. Но, с другой стороны, я смотрю на этот процесс, что если... по-другому эти пропорции были, что, например, только 8, например, самоуправлений, которые получали из фонда, и остальные были те, которые платили. Это уже совсем другая ситуация. Наверное, нужно стремиться к этому. Это и министр новый говорил, и вместе с мэром Риги мы переговорили эту ситуацию. Но тогда нужно, чтобы государство дало больше средств в этот фонд, чтобы осталось у тех самоуправлений, у которых уже есть средства.
Если мы вспомнили, да, опять-таки, министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджикса, он считает, что подобная система не побуждает самоуправление самим заботиться о предприятиях, вкладываться в развитие предпринимательства. То есть, когда, скажем так, малые самоуправления не мотивированы как-то вот больше развивать, рассчитывая на то, что самоуправления-доноры вложат значительные средства в этот фонд выравнивания. Вы согласны, что это какая-то вот не совсем справедливая система?
Я согласен, что нужно пересмотреть эту систему, но у нас больше нету малых самоуправлений, как вы знаете. После реформы Латвия стала тем государством, которое самые большие самоуправления и самое меньшее количество самоуправлений. Это, после реформы. Наверное, нужен другой подход, чтобы самоуправление и могли своих предпринимателей поддержать, и инфраструктуру содержать. То, что должно делать самоуправление. Но, как мы знаем, последние 4 года у самоуправления, я считаю, что отняли 5% из подоходного налога. Это очень большие средства, это где-то, примерно 100 тысяч в год. И если бы эти средства самоуправления вложили уже или в инфраструктуру, или в поддержку предпринимателей, наверное, тоже была бы совсем другая ситуация. Но мы знаем, что пропорции тоже, где налоги в стороне государства и в стороне самоуправлений, тоже у самоуправления становится все меньше. Когда-то перед, 4-5 лет тому назад, по-моему, в 2017 году мы начали говорить, что 19,6% это те средства, та пропорция, которая должна быть у самоуправлений. которая, но и с функциями было, ну, подравнено. В данный момент это уже где-то 16%, которые остаются в стороне самоуправления. Но мы знаем, что, ну, люди ведь, каждый человек живет в какой-то территории самоуправления. Значит, и эти средства, которые приходят в территории, ну, должны там и остаться. Конечно, если дополнительные средства еще придут, или, ну, это поддержка предпринимателей, или, ну, не знаю, все равно это фонды, это только плюс, но в основном должна быть это, ну, стабильность, чтобы самоуправление могли по всей территории Латвии свои функции выполнять, качественно выполнять.
Вы отметили, что на сегодняшний день порядка 8 самоуправлений, которые являются вот теми самыми главными донорами фонда выравнивания, в связи с чем вот и мэр Риги, господин Стакис, его критика относительно этой системы заключается в том, что вот он говорит, что есть муниципалитеты, которые не справляются со своими основными функциями, которым вот и должны были бы выделяться дополнительные средства. Однако в настоящее время финансирование из фонда выравнивания получают муниципалитеты, у которых нет проблем с основными функциями. Например, такие, как Лепая, Венспилс, Сигулда, Огры, Елгова. Это действительно так?
Ну, понимаете, что, конечно, Рига...
То есть это города-получатели.
120, по-моему, 5 миллионов в этом году Рига будет уже платить...
Да, и эта сумма растет выравнивания каждый год, да, значительно.
Конечно, эта формула стала та же самая, которая уже, ну, несколько лет уже работает. И, как я говорил уже в начале интервью, то если, например, бы в Риге остались эти деньги или уменьшились эти максаюмы в фонд выравнивания,
платежи, да,
то нужно поднимать деньги государства, средства государства в этом фонде. Как мы видим, то, например, в прошлом году государство участвовало, 150 миллионов давало, позапрошлом году то же самое 150, в этом году 42 миллиона. Конечно, это на 70 миллионов, но меньше, чем в прошлом году, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что подоходный налог поднимается на 72 миллиона. Ну, наверное, потому государство понижает свои, ну, свою помощь в этот фонд. Но я тоже, мы говорили в заседании Думы и с премьером, говорили с министром финансов, что, ну, нужно эти средства оставить, чтобы была основа самоуправления. Это, потому что деньги ведь не уходят ни к мэру, ни к администрации, это деньги уходят в эту территорию.
А заседание Думы, в котором принимал участие и премьер-министр Кришьянис Каринш, о котором вы только что упомянули, вот тоже хотелось бы поговорить, каким договоренностям удалось прийти, или, может быть, в том числе есть и разногласия тоже в этом диалоге состоявшемся. Вот завтра, кстати сказать, будет рассматриваться кабинетом министров ряд данных вопросов. Вот расскажите, пожалуйста, о чем шла речь.
Конечно, есть и согласия, и разногласия. Я бы хотел, чтобы не было разногласий, чтобы мы могли только говорить, как и все вопросы были бы решены. Но, наверное, так невозможно. Мы уже коснулись главным вопросом. Это конечно, налоги. Это или средства, которые получат самоуправление в этом году. Мы знаем, что и бюджет начнет работать только, ну, в апреле, наверное, бюджет государства. И уже, когда будет принят этот бюджет, уже начинается работа к новому бюджету. Но мы остались... Ну, налоги мы уже переговорили. Есть, конечно, разногласия насчет тех средств, которые нужны дорогам, улицам. Там тоже, ну, не хватает средств. Но мы очень много говорили, что, ну, если нет средств в государстве, потому что каждый говорит, каждый, наверное, кто идет на интервью, говорит, что не хватает средств. На 2, на 3 раза больше надо. И, наверное, это правда. И у нас тоже, как вы слышали, что даже инфляция не покроет эти средства, которые, ну, планируются. Но потому и мы говорили насчет взаимов, что самоуправление могут получать. Это уже на просвещение, и там нужно будет своя часть. Сначала государство говорило 25%, что самоуправление сами платили. Мы винуаямес, что это 10%. Это приоритетные проекты самоуправления. Там своя часть 15%, это 1,5 миллиона на каждое самоуправление. Для Риги это 6 миллионов, поскольку это столица. Также все структурные фонды, где нужно будут средства вкладывать, это можно будет получить займ у государства, в государственной кассе. Наверное, все почти что нужды самоуправления, и там мы пересмотрели. Конечно, хочется, чтобы этот процент был меньше насчет процентов, которые сами нужно вкладывать деньги. Почему будет, может, не так-то легко в этом году? Мы знаем, что ресурсы на разных материалов энергии поднимаются. На услуги выплаты поднимаются. На минимальная зарплата поднялась. Все зарплаты должны тоже немножко все-таки идти наверх. Проценты в государственной кассе очень выросли. Это уже, которые, опять, средства самоуправления идет. Это все вместе еще дополнительно требует где-то, 200, больше 200 миллионов. Мы еще не знаем, сколько будет нужно платить за новые функции, которые уже написаны в законе о самоуправлении. Это тоже нужно будет и потом смотреть, как вести в жизнь.
Ну что же, спасибо большое. Председатель Союза самоуправления Гинс Каминскис был сегодня в гостях у программы «Домская площадь». Благодарим вас, господин Каминскис, за участие.
Большое спасибо.
8:51. Наша программа продолжается через короткую музыкальную паузу. У нас международный блок с Евгением Антоновым. 8:54. Осталось у нас еще время для того, чтобы связаться с Евгением Антоновым, нашим международным обозревателем. Жень, доброе утро. Приветствуем тебя.
Доброе утро.
Так, надеюсь, что техника все-таки не подведет. Да, ну что ж, давай поговорим о шаре-шпионе, по-видимому, китайском, который был зафиксирован на небе над США, и который в итоге таки сбили, в общем-то. И вот что тебе известно об этом, и, собственно, почему посчитали, что он шпионский? Были ли на то действительно серьезные основания?
Да, доброе утро. Шар, безусловно, китайский, на этот счет нет никаких расхождений, даже Китай признал, что это их шар, есть разные точки зрения на тему того, является ли он шпионским. Америка уверена, что это один из объектов, который осуществлял шпионскую слежку за территории Соединенных Штатов. В частности, довольно подозрительно оказалось то, что этот шар был впервые замечен на территории штата Монтана, конкретно неподалеку от базы ВВС США, где расположено 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет. И некоторое время, в общем, в американском руководстве шла дискуссия, что с ним делать. Его предлагали сразу сбивать, но не стали это делать из-за того, что опасались, что обломки повредят объекты гражданской инфраструктуры. В итоге Америка дождалась, пока этот шар не переместится на территорию океана, и там его сбила ракета, выпущенная из истребителя F-22.
Как известно, инцидент привел в абсолютную ярость американское руководство. Вот кроме того, что этот шар-шпион был сбит, какая еще реакция может последовать? И вообще, каково, на твой взгляд, и, может быть, ты уже ознакомился с мнением экспертов, аналитиков, к чему это может привести?
На самом деле, последствия уже есть. Политически они довольно значительные. Дело в том, что вот буквально на эти дни, там на 5-6 февраля, был назначен визит государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай. Это должен был быть первый визит госсекретаря США при нынешнем президенте Джо Байдене. Этот визит был согласован во время встречи Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре во время саммита двадцатки на острове Бали. Так вот, этот визит Блинкен отменил, потому что решил, что и заявил, что в нынешней обстановке такой визит будет нецелесообразно проводить. От этого визита ожидали того, что, собственно говоря, вот представители Соединенных Штатов и Китая проведут переговоры по спектру, широкому спектру международных вопросов, которые включают и, собственно, торговые отношения, и ситуацию вокруг Тайваня, и, разумеется, ситуацию вокруг Украины. Дело в том, что буквально вот на этих выходных газета Wall Street Journal опубликовала довольно большое расследование, в котором однозначно и достаточно доказательно утверждается, что китайские компании, в том числе входящие в состав военно-промышленного комплекса Китая, по-прежнему оказывают помощь России, помощь в обходе санкций и поставляют оборудование, которое можно использовать как компоненты для истребителей Су-35, навигационную аппаратуру, различные элементы устройств для оглушения сигнала и другую подобную технику. Все это создает, конечно, очень сложный фон и дипломатический, и политический, потому что Соединенные Штаты, которые ввели санкции со своей стороны против очень большого количества юридических и физических лиц, которые так или иначе отвечают за войну в Украине, неоднократно предупреждали все те страны, которые к этим санкциям пока не присоединились, что если какие-то их компании будут санкции нарушать, то они могут попасть под вторичные санкции, которые Америка может ввести. И, соответственно, сейчас это такая потенциальная угроза, которая возникает и становится все более и более ощутимой. И именно в тот самый момент, когда эта угроза обретает какую-то такую вот плоть и кровь, мы видим довольно неприятный инцидент с этим шаром, который оказался на территории США. Китай утверждает, впрочем, что это обычный метеорологический зонд и что якобы никакой разведки с него не велось, но все американское экспертное сообщество в один голос утверждает, что именно такова конструкция разведчиков зондов, которые Китай традиционно уже несколько десятилетий запускает на территории всей планеты.
Ну что ж, Женя, большое тебе спасибо за обзор этого события, безусловно, важного. Мы тоже будем следить и в дальнейшем за тем, как ситуация будет развиваться. Евгений Антонов и его авторский международный блог в эфире Домской площади. Ну а наша программа уже подошла к концу. Друзья, мне остается с вами лишь только попрощаться. Благодарю за участие в эфире нашего звукорежиссера Ну Голубы, конечно же, продюсера программы Наталью Порита, музыкального редактора Кристину Золотаренко, ну и, безусловно, всех журналистов, принявших в подготовке сегодняшнего эфира. Эти два часа вместе с вами провела Анастасия Рыжанская. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения и будьте, пожалуйста, здоровы. Всего вам доброго. Пока.